Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Свет, аят 55.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
Тем из вас, кто уверовал и вершил добрые дела, Аллах обещал, что непременно сделает их преемниками на земле, подобно тому, как Он сделал преемниками тех, кто был до них. Обещал, что укрепит их веру, которую Он одобрил для них, что Он вселит в них спокойствие после того, как они испытали страх. Обещал тем, которые поклоняются Мне, не признают наряду со Мной других богов. А если кто после этого станет неверным, то он грешник».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
بسم الله الرحمن الرحيم
Thank you.
на пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому непорочному семейству. Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Друзья, как вы, наверное, помните, на прошлой неделе мы приступили к изучению суры Гафир, прощающий. Сегодня мы прокомментируем с 7 по 9 аяты.
Бисмика, бисмика, бисмик,
я Аллах,
я Фаилу, я Джаил,
Аллах,
я Кабилу, я Кабил,
я Аллах,
я Фасилу, я Васил,
Аллах,
я Адилу, я Валил, я Талибу, я Валил,
я Талибу, я
Итак, предлагаем послушать аят 7 суры Гафир, прощающий, в исполнении мастера Миншави, после чего мы дадим его комментарий.
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
Те, которые переносят трон, и те, которые окружают его, возносят хвалу Господу своему, веруют в Него и молят о прощении уверовавшим, говоря: «Господи наш, Ты объемлешь все сущей милостью и знанием. Прости же тех, которые раскаялись и ступили на Твой путь, и охрани их от наказания, Адам». Друзья, как вы, наверное, помните, в нашей предыдущей передаче мы рассказали, в частности, об участи грешников и о том, что ждет их в аду. В этом божественном откровении говорится об ангелах. Согласно кораническим аятам, ангелы являются творениями, которые управляют по воле Всевышнего делами Вселенной. И во многих вопросах они выступают в качестве посредников между Богом и человеком. В этом кораническом аяте раскрывается еще одна сторона связи и отношений ангелов и человека. В нем, в частности, говорится, что ангелы являются приближенными к Богу существами, которые присутствуют в центре управления Вселенной, то есть у Божьего трона. Ангелы восхваляют и славословят Аллаха, и в то же время они молятся за набожных и праведных людей и молят Бога об их прощении. В своих молитвах они обращаются к Богу, взывая к их его милости, которая является безбрежной и необъятной. Учитывая знание о том, что совершили рабы Бога, они просят Всевышнего, чтобы Он простил грехи тех, кто раскаялся, и просят Аллаха, чтобы Он уберег их от мучений ада. На самом деле в этом аяте Коран передает правоверным благую весть о том, что ангелы, которые несут на себе Божий трон, являются самыми сильными творениями из числа сокрытой мощи Аллаха во Вселенной, являются покровителями и сторонниками тех, кто уверовал. Они постоянно молятся о правоверных и просят Бога простить их и распространить на них свои безбрежные милость и милосердие, простить прегрешения и уберечь от мучений ада.
Они просят Бога, чтобы Он даровал набожным людям успех и удачу в этом мире и истинное спасение в мире вечном. Это самая хорошая и теплая поддержка для набожных. Когда человек чувствует и понимает, что жизнь в этом мире и Вселенная не ограничиваются материальной системой и миром чувств и ощущений, когда он понимает, что в мире существует сокрытая, сокровенная мощь и сила, которая поддерживает и помогает набожным, он ощущает мощную поддержку в этом мире, полном трудностей, препятствий и опасностей. Такое чувство дарит человеку надежду, радость и способность неколебимо продолжать путь Аллаха. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения, 7-го аята. Приближенные к Богу ангелы молят Всевышнего о прощении набожных, поддерживают их, они дарят надежду, и это само по себе обнадеживает последователей божественных традиций, придает им силу и стойкость. Молитва за других является ценным и поощрительным качеством, и нам, простым людям, следует поучиться у ангелов, которые молятся за других, и просить Всевышнего о благе и добре для других людей. Связующей нитью, которая связывает между собой человека, Бога и ангелов, является вера и праведные поступки. Если это звено будет прочным, то оно спасет человека в мире бренном и в мире вечном от падения и погибели. Дорогие друзья, а сейчас предлагаю вам послушать 8-9 аят в исполнении мастера Миншави из суры Гафир, прощающий.
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
Господи наш, веди их в сады рая, которые Ты обещал им, а также праведным из числа их отцов, супруг и потомков. Воистину Ты великий, мудрый. Охрани их от напасти, а тех, кого Ты охранил в тот день от напасти, Ты и помиловал. Это и есть великая удача. Продолжая тему предыдущего аята, в котором говорилось о том, что ангелы, приближенные к Богу, молят Его о прощении набожных людей. В этих божественных откровениях говорится о том, что ангелы в своих молитвах, обращенных к Богу, просят для набожных не только очищения от грехов и защиты от ада и адских мучений, но и просят, чтобы набожные люди остались в раю навеки вместе со своими семьями. Безусловно, имеются в виду те члены семьи, которые заслужили того, чтобы оказаться в раю. Ведь в мире вечном, после суда божественной справедливости, фамильные и семейные узы связи не способны служить фактором того, чтобы все члены семьи оказались в числе обитателей рая. Ибо условиями рая являются вера и праведные деяния. Однако есть надежда на то, что если обитатели рая обратятся с молитвой к Всевышнему, чтобы он позволил родителям, супруге и детям быть вместе, Всевышний простит тех из них, которые заслуживают прощения. И по милости своей великодушию позволит им находиться вместе в раю. Это, в свою очередь, согласуется с такими божественными атрибутами, как величие, могущество и мудрость. Ведь в других коранических аятах Всевышний обещал: «В раю мы воссоединим детей поколения праведных с их предками». Это, в свою очередь, говорит о важности и ценности семьи и упрочении семейных уз в глазах Всевышнего. Далее в аятах вновь приводится молитва ангелов о набожных людях, в которой ангелы просят Всевышнего уберечь праведных людей от всего плохого, мерзкого, в мире бренном, а в мире вечном удостоить их рая и признать это признаком божественного милосердия для правоверных. На самом деле цель заключается в том, чтобы истинно набожный человек был сопровожден в рай без излишнего беспокойства, с уважением и почетом. Очевидно, что если кто-то удостоится молитв ангелов и спасется от ада, и удостоится оказаться в числе обитателей рая, таким образом он удостоится самых высоких степеней истинного счастья и спасения. И невозможно представить что-либо выше и прекраснее для человека. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений, аятов 8 и 9. Молиться за других – этот метод ангелов и приближенных к Богу людей. Вместо проклятия тем, которые уклонились с истинного пути и чьи стопы содрогнулись, набожному человеку следует молиться за него и просить Бога простить его грехи и распространить на него милость. Пока человек не очистится от грязи греховных и непристойных деяний, он не будет допущен в рай. Великое счастье и истинное спасение обусловлено праведной жизнью человека, чтобы он смог уберечь себя от материальных и духовных недостатков и недугов. Иран – волшебная страна.
Горная цепь Оштаранку высотой 4250 метров, расположена в 5 километрах южнее городка Эзна в провинции Лористан, считается одним из чудес Ирана и ценным природным источником мира. Приблизительно с 1961 года эта горная цепь считается заповедником в силу наличия в ней многих ценных видов растений и животных, а с 1969 года вошла в число мировых экологических заповедников. Эта прекрасная и уникальная в своем роде горная цепь состоит из выстроившихся в цепочку пиков и вершин, что напоминает связанные верблюжьи горбы. Оштаранку на местном наречии означает «верблюжья гора». Легкие ветра из-за наличия на горах обильного снега способствуют преобладанию летом прохладного климата в расположенном неподалеку районе Хыжна. В зимние времена температура воздуха здесь резко спадает. Животный мир этой местности весьма разнообразен. Здесь водятся бурые медведи, лисы, шакалы, кабаны, серые волки, горные козлы, дикие бараны, а из птиц – орлы, куропатки, утки, совы и ястребы. Все они входят в зону охраны окружающей среды Ирана. Растительный мир, в том числе дикие фисташковые деревья, острогал, степи и дикорастущие цветы, придает этой местности изумительную красоту. Наличие разновидностей растительности создает благоприятные условия для размножения и пропитания некоторых животных. Оштаранку является местом непомерного посещения альпинистов, туристов, геологов из Ирана и других стран, приезжающих сюда на отдых, научные исследования и спорт. У подножия гор Оштаранку расположены самые красивые в Иране деревни – каменные дома, цветные поляны, пчелины ульи и реки, текучие с покрытых снегом вершин, успокаивают глаз каждого посетителя. Воистину, природные достопримечательности этой местности являются образцом величия Творца всего сущего. Посреди красот этой уносящейся ввысь горной цепи имеется два горных озера пресной воды под названием Гугары-Бозорг и Гугары-Кучак, большая и малая жемчужина, удваивающих прелесть района. На вершинах Оштранку на протяжении всего года лежит снег, а его естественные ледники существуют по 10 тысяч лет. По дороге на самую высокую точку Штранку под названием Сэмберан у южного подножия вершины виднеется прекрасное озеро с прозрачной водой. Это озеро образуется вследствие таяния снегов Оштранку и Кухесабз – зеленой горы в виде многочисленных рукавов горного потока. Озеро Гугар находится на высоте 2360 метров от уровня моря. На расстоянии 1,5 километра от него расположено небольшое озеро под названием Гугары-Балаи протяженностью 1500, шириной 600 и глубиной 38 метров. Зимой почти вся поверхность озера замерзает. Многие европейцы-путешественники называют это озеро Иранским озером. Впервые его так назвала английская исследовательница Изабелла Бишоп, которая в 1890 году в течение 3 месяцев проводила здесь разведку. Судя по историческим документам, озеро Гугар открыл австрийский геолог Родлер. В 1888 году его имя было зарегистрировано в качестве открывателя озера Гугар. Первые снимки этого озера датируются 1891 годом. Они были сделаны французским путешественником Жан-Жаком де Морганом. К озеру Гугар ведет несколько дорог. Произрастание мощных ив вокруг озера, разных кустарников и других диких растений и цветов создали здесь красивый естественный парк, место отдыха и развлечения. Красивое озеро с изумительно прозрачной водой, легкое дуновение горного ветра, аромат душистой растительности, прекрасные снежные вершины Сэмберан и Голь-Голь дарят любителям природы желанный покой. Отметим, что достопримечательности Оштранку не исчерпываются перечисленными. Следует отметить наличие здесь снежного туннеля Эзна, самой пленительной горной панорамы Ирана, для достижения которой нужно пройти через красивую деревню этой местности и дойти до ущелья Эзна. Вся завораживающая красота этого ущелья заключается в ее разновидной растительности, животных, текучих источниках и реках и расположенных по сторонам вертикально крутых и ужасающих скал, высота которых мешает поступлению в них солнечных лучей порой даже до полудня. Это ущелье отличается прочными породами и крутыми спусками в сторону Оштранку. Потоки воды от растаявших снегов образовали бурлящую реку. Здесь изредка встречаются мощные деревья, пробившиеся сквозь крепкие камни стен скал и растущие горизонтально. После извилин ущелья посреди высот Оштранку открывает огромное снежное пятно, которое на самом деле является тысячелетним ледником, в котором берет свое начало бурлящая река и протекает через снежный туннель, который создает прекрасную и редкую панораму. Талые воды создали подледниковый туннель шириной 10 и высотой 2 метра. Этот снежный туннель имеет протяженность 800 метров и тянется вплоть до спуска ущелья. Весной, летом и в начале осени многие туристы посещают достопримечательности этой местности, проводя время на лоне нетронутой природы вдали от городской суеты. Желаем и вам возможности посетить прекрасные природные достопримечательности Ирана.
хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Самыми необходимыми нуждами человека являются вода и еда. Согласно кораническим аятам и хадисам, самой ценной помощью является удовлетворение этих важных и необходимых желаний среди окружающих вас. Без воды и еды жизнь человека оказывается под угрозой. Его светлость имам Садык, да будет мир с ним, сказал: «Никто, кроме Бога, не знает, какая награда ждет человека, который накормит верующего, ни приближенные к Богу ангелы, ни его посланники». Имам Саджад, мир ему, сказал: «Всякому, кто накормит голодного правоверного человека, Бог дарует израильских фруктов, а тому, кто напоит правоверного, который испытывает жажду, Бог дарует израильских напитков». Одежда входит в число обязательных вещей человека. Она оберегает человека от холода и жары и в то же время является неотъемлемой частью человека, когда он собирается появиться в обществе. Поэтому если человек помогает другому человеку с одеждой, которая служит одним из основных потребностей материальной жизни человека – он заслуживает особого места перед Богом. Его светлость имам Саджад, мир ему, в этой связи говорит: «Всякого, кто накормит голодного человека, Бог наградит райскими фруктами. Тому, кто напоит жаждущего, Бог позволит утолить жажду из райского источника. А тот, кто даст нуждающемуся одежду, Бог оденет в зеленые райские наряды». Одним из благих и достойных дел в исламе является традиция предоставления денег в долг без процентов и какой-либо материальной выгоды. Предоставление долга является самым наглядным примером попытки решить проблему братьев и сестер по вере. О том, насколько благочестивым является данный поступок, говорит посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство. «Тому, кто одолжит в долг брату своему по вере, за каждую копейку он получит вознаграждение добром и благом весом с гору Ухуд, гору Ридван и гору Синай. А если вы проявите терпение и снисходительность по возвращении долга, то преодолейте мост Сират в загробном мире, словно всплеск искры, и при этом не будете спрошены и подвергнуты мучениям». Относительно тех, которые отказываются давать в долг вещи и предметы, используемые в быту, посланник Аллаха осуждает их и говорит: «Если кто-то будет склонен к такому, Бог в день суда не одарит его своим благом и предоставит его самому себе». Его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Всякому, в ком будет нуждаться брат его по вере, но не окажет помощи ему, несмотря на то, что сам живет в достатке, Бог сделает запретным запах рая». Другим важным примером помощи правоверным и решениях проблем является оплата долгов братьев и сестер наших по вере. Имам Аджафар Садык, да будет мир с ним, сказал в этой связи: «Самым любимым делом для Бога является доставление радости мусульманам, насытить правоверного, устранить его проблему или выплатить за него его долг». Рассказывают, что имам Хусейн, мир ему, однажды навестил больного по имени Усама ибн Зайд. Усама был очень печален. Имам поинтересовался, чем вызвано его уныние. Усама ответил: «Я задолжал 60 тысяч динаров. Этот долг погрузил всего меня целиком в раздумья». Имам Хусейн, мир ему, ответил: «Не печалься, я выплачу твой долг». Усама сказал: «Я боюсь, что покину мир бренный прежде, чем выплачу свой долг». Имам молвил: «Я выплачу все твои долги, прежде чем ты умрешь». Имам Хусейн, мир ему, сдержал свое слово и расплатился с кредиторами Усамы, прежде чем он покинул мир бренный. Посланник Аллаха и непорочные члены его семьи, мир им, призывали также своих последователей не проявлять суровости к должникам. Некий Хамад ибн Усман рассказывает: «Однажды я пришел к имаму Садыку, мир ему, и в это время зашел один из подвижников его светлости. Его светлость спросил у вошедшего: „Почему твой брат жалуется на тебя?" Сподвижник ответил: „Он жалуется потому, что я потребовал от него все, что мне причитается". Имам спросил: «Ты думаешь, что если получишь все, что тебе причитается, то не совершишь тем самым ничего плохого? Ответь мне, пожалуйста, что означает переданное Аллахом в Коране, где говорится: „И боятся строгого спроса“. Ты думаешь, они боятся насилия Всевышнего Господа над ними? Клянусь Богом, что они боятся не этого, а боятся не того, что Аллах рассудит их по справедливости своей и воздаст им в полной мере за грехи их и дурные поступки». Сам Бог назвал это «строгий спрос». Следовательно, если кто-то потребует свой долг и вернет его себе посредством давления на должника, тот совершит непристойное дело. Очевидно, что должник, в свою очередь, должен сделать все возможное, чтобы вернуть долг. Приветствуется также, если правоверный, пытаясь решить проблему своих братьев по вере, использует свои авторитеты связи. Человек, который занимает социальное положение в обществе, в какой-то группе или какого-то слоя общества, может воспользоваться своим положением и авторитетом для решения проблем и трудностей братьев по вере. Имам Садык, мир ему, сказал: «Лицо всякого верующего, который заступится за брата по вере, воспользовавшись своим положением, Бог сделает неприступным для адского пламени». Его светлость Али, да пребудет мир с ним, сказал: «Аналогично тому, как Бог предписал вам в качестве обязательного предписания ваджиб, пожертвование в пользу неимущих, Он сделал также ваджибом для вас закят доброго имени и авторитета». Другими словами, аналогично тому, как человек обязан использовать часть своего имущества в пользу неимущих, он должен использовать свое положение и авторитет для защиты нуждающегося и угнетенного.
Иранский базар. Климатическое разнообразие, подходящая почва, трудолюбивый народ сделали Иран благодатной территорией. На иранской территории растут различные растения, в некоторых случаях пользующиеся мировой известностью. Шафран – растение, история появления и культивации которого состоялась до нашей эры. Отмечается, что иранцы были первым народом, познавшим это драгоценное растение и начавшим его культивацию. Главными местами происхождения шафрана во времена Медийцев были горы Алевант в Хамадане и Керманшах, это на западе Ирана. На протяжении истории не только культивация шафрана распространилась на другие города Ирана, но и торговля и продажа этой продукции привела к тому, что жители других стран познакомились с шафраном. Историки считают, что нападение Александра Македонского на Иран служит другим фактором, способствующим ознакомлению греков, римлян, а затем китайцев и других народов с этим драгоценным растением. При этом все в мире знают, что шафран как растение связано с Ираном. Иранцы постоянно занимались производством и торговлей самого качественного в мире шафрана. Шафран очень мало нуждается в воде, поэтому может быть культивирован в различных точках иранской территории. Сегодня в разных районах Ирана, в частности восточных и северо-восточных районах страны, осуществляется культивация шафрана. Среди иранских провинций провинция Южный Хорасан на востоке страны пользуется мировой известностью как источник выращивания шафрана. Шафран называют цветком здоровья, царем пряности и красным золотом. Это растение имеет разнообразные качества с точки зрения ботаники и сельского хозяйства. Время цветения этого растения – осень, процесс зеленения – зима, а весна – время увядания шафрана. Уборка цветов шафрана начинается осенью, и это делают рано утром. В это время большинство населения разных городов Ирана посещают деревни, где культивируют шафран, чтобы видеть уборку самой дорогой специи мира. У шафрана красивые фиолетовые цветы и красный воронкообразный пестик. Пестик шафрана содержит три цветовые ароматные стигмы. Этот пестик, то есть стигмы, и являются тем торговым шафраном, который используется как приправа и краситель. Цветы шафрана необходимо убрать с поля за короткое время, а потом при особых условиях собирают красные стигмы шафрана, подвергая высокой точности их высыхания, чтобы сохранить качество и другие особенности качественного шафрана. Древнейшие документы, указывающие на применение шафрана, принадлежат эре ахаменидов. На сохранившихся надписях данного времени написано, что в то время иранские дворяне использовали примерно 1 килограмм шафрана в год. Следует отметить, что для производства 1 килограмма сухого шафрана необходимо от 100 до 200 тысяч цветов, а каждый рабочий собирает за 40 часов работы примерно 150 тысяч цветов. Ежегодно в мире производят от 200 до 300 тонн шафрана, более 90% которого приходится на Иран. Для производства 250 тонн шафрана необходимо 250 миллионов тонн цветов. Шафран применяют в фармацевтической, пищевой, промышленной областях. В древние времена известные иранские врачи, такие как Закария Рази, Авиценна, Абу-Рейхан Бируни, использовали разные качества шафрана в лечении различных заболеваний. С фармацевтической точки зрения шафран содержит некоторые виды каротиноидов, которые имеют антираковые особенности. Кроме того, шафран может предотвратить болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Его также считают полезным для лечения большого количества физических заболеваний, таких как грипп, диспепсия, желтуха, гепатит и сахарный диабет. В числе других полезных свойств шафрана можно указать на роль этой пряности в очистке печени и почек, положительном воздействии при лечении бронхита, снижении артериального давления и жира, а также на уменьшение боли. Шафран считается противосудорожным, седативным, снотворным средством, укрепляет память, улучшает способность к обучению. Эта пряность обеспечивает необходимые для человеческого тела витамины В1, В2, В6 и С. В числе медицинских особенностей шафрана, известного как ароматное и красивое растение с давних времен, входит то, что оно считается хорошим антидепрессантом. Каждодневное употребление 1 стакана шафранового чая вызывает в человеке чувство радости и довольства. Однако, как и все другие продукты питания, необходимо соблюдать умеренность в использовании шафрана. Говорится, что использование 3 грамм шафрана в месяц считается полезным, а более 5 в месяц вредит здоровью. Шафран широко используют в пищевой промышленности. Согласно итогам исследований в разных странах мира, в том числе со стороны Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США, шафран считается дозволенным красителем пищевых продуктов и природной приправой. Применение шафрана в изготовлении пищи имеет долгую историю. В Древнем Иране использовали шафран на праздниках, в приготовлении украшений разных видов сладостей, десертов, мороженого. Также в разных блюдах, в том числе в подливах, из-за пряного аромата, природного цвета и вкуса этой специи. Шафран используют также в художественной и промышленной области. Иранцы широко применяли шафран в качестве природной устойчивой краски в своих художественных произведениях, в том числе в золочении, каллиграфии, украшении книг и ковроткачестве. Огромное значение и святость шафрана в народной культуре привело к тому, что долгое время художники использовали краску в каллиграфии и украшении Корана и сборников молитв. Высокое качество иранского шафрана привело к тому, что эту продукцию экспортируют в десятки стран мира, в том числе в Испанию. До последних лет Испания считалась вторым производителем шафрана в мире. Реклама о качестве испанского шафрана проходит на фоне того, что Испания является крупнейшим импортером иранского шафрана. Дело в том, что многие страны покупают иранский шафран в насыпной форме, а после расфасовки представляют его на международных рынках от своего имени. В список таких производителей шафрана входят Китай, Индия, Сингапур, Малайзия, Япония, Тайвань, Франция, Италия и Германия. За последние годы на фоне основания многих инновационных компаний Иран имел огромное развитие в разных областях. В данных компаниях специалисты и эксперты стараются повышать добавленную стоимость продуктов путем новых идей, вызванных в ходе прикладных исследований, в свою очередь в области производства шафрана. Инновационные компании намерены найти новые методы для того, чтобы увеличить прибыль производителей и экспортеров шафрана и его продуктов и предотвратить утраты ценных качеств этой специи. Например, в ходе исследования была произведена выдержка из фиолетовых цветов шафрана, которые долгие века оставались бесполезными, однако содержат антиоксиданты, ценные фармацевтики. Кроме того, в рамках удовлетворения потребностей клиентов маркетологи предлагают шафран в различных расфасовках и в разных формах, в том числе в форме растворимых таблеток шафрана, тем самым преследуя упростить использование шафрана для своих клиентов.
Аллахумма салли аля Мухаммади ва али Мухаммад.
Познакомимся с исламом. Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас в нашем эфире и предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Познакомимся с исламом». Нашу сегодняшнюю передачу мы проведем с вами, обсуждая тему пророческой миссии и влияние пророков на жизнь человека. Пророческая миссия является одним из важнейших принципов исламской религии, в том смысле, что вера в существование божественных пророков и следование последнему из них, его светлости Мухаммаду, да благословит Аллах его и его семейство, считается необходимым условием для вступления в ислам. Из предыдущих передач мы узнали, что, учитывая свойства человека, он не способен познать все свои духовные и природные потребности, следуя пути поиска истины, не может опираться только на свой ум. Человек нуждается в пророках, которые, будучи связаны с источником жизни, наставляют его на путь добра и духовного здоровья. Доктор Алексис Карл говорит по этому поводу. Шагать по жизненной дороге без компаса и путеводителя опасно. Человек не создан только для производства и потребления. С самого начала его эволюционной жизни он обратил свой лик к любви, красоте, религиозности, любознательности и самопожертвованию. Если сравнивать человека и путешественником, находящимся на корабле и двигающимся по направлению к определенному месту назначения, то пророки являются собой компас, показывающий направление и курс движения, а разум человека есть капитан корабля. Эти двое помогают друг другу, движутся по установленной траектории и доставляют человека в пункт назначения. Пророки являются вестниками божественных посланий, а послание Бога человеку есть жизнь под сенью веры, любви, знаний и зоркости. По сути, пророки на пути человеческой мысли являются пылающим факелом, и благодаря его яркому свету человек избавляется от темноты и невежества и встает на путь справедливости, добра и счастья. Важнейшей ролью пророков является призвание людей к единобожию и обретению веры в Бога. Вопрос поклонения является одной из самых сильных душевных и социальных потребностей человека. Конечно, вследствие этой потребности в предмете поклонения люди на разных этапах истории становились на неверный путь. Однако пророки удерживали ему о том, что как венец всех божественных творений человек должен пройти путь сознания и правильно пользоваться благами мироздания. Как говорил его светлость Али, да будет мир с ним, пророки пришли, чтобы рассеять мрак в сокровищнице людских умов. Благодаря учениям пророков человек осознал, что его жизнь не ограничена этим быстротечным миром, и после него он переносится в более обширный мир. Поэтому он свободен и в то же время обязан и ответственен перед Богом, самим собой и обществом. Воздействие учений пророков можно наблюдать в обучении и воспитании людей, соблюдении обещаний и освобождении от общественного рабства. Вилл Дурант в своей книге «Уроки истории» высказывает убеждение, что религия с помощью божественных учений оказала влияние и на человеческие обещания и соглашения, сделав эти обещания крепкими обетами между человеком и Богом и подарила им прочность. В общем, священный Коран представляет две определенные цели в качестве общих целей пророков. Первая цель – познание Бога и приближение к Нему, являющееся вступлением к призыву всех божественных пророков. И вторая цель – это установление общественной справедливости, которая совершается благодаря улучшению и исправлению жизненных дел человека в мире. В 25-м аяте суры «Железо» говорится: «Мы отправили наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними писание и весы, чтобы люди придерживались справедливости». Возможно, кто-то скажет, что в истории блистают многие личности, явившиеся причиной грандиозных преобразований в человеческом обществе. Нельзя отрицать этот факт, но нужно учесть то, что почву для исполнения роли таких личностей подготовили социальные условия, и словом, они явились следствием исторических событий. А пророки – это люди, которые своими руками изменяют историю, показывают пути и воспитывают поколения. Пророки украшены особыми качествами, присущими исключительно им. Этими качествами, отделяющими их от других людей, являются способность творить чудеса и непорочность. Каждый пророк, избирающийся Богом, наделен чрезвычайной силой, которую священный Коран называет знамением и символом, а исламские ученые для обличения слабости и немощи других людей называют эту силу чудом. Так чудом его светлости Моисея, да будет мир с ним, была его трость, которая превращалась в большого змея каждый раз, когда его светлость Иисус, да будет мир с ним, который оживлял мертвых своим чудесным даром. Точно так же и пророк ислама, несмотря на то, что находился среди невежественного племени язычников, будучи сам необразованным, принес с собой книгу, ставшую шедевром науки, знания, воспитательных принципов, нравственности и жизненных законов и традиций. Эта книга за короткое время вызвала великие преобразования в мире и, совершив великую революцию в области культуры и мысли, основала блестящую цивилизацию, которая и по сей день продолжает расширяться. Невинность, то есть непорочность и неподверженность греху и ошибкам является второй особенностью пророков. Если бы они, как и другие люди, подвергались ошибкам и грехам, они не были бы достойны того, чтобы люди следовали и подчинялись им. Поэтому Бог создал их чистыми. Божественные пророки не поддаются влиянию житейских страстей, не подвергаются греху и не ошибаются в своих делах. Они без малейшей ошибки применяли откровения, которые ниспослал им Бог. Без всяких изменений передали их людям и сами были лучшими последователями этих учений. Именно по этой причине учения божественных пророков являются гарантом счастья человека. Дорогие друзья, время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. На следующей неделе мы продолжим тему пророческой миссии.
Друзья! Вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях – в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Аллах.